Глава 3. Доисторические мистики. Все было ясно для первых людей. Тайны природы не были так скрыты от них, как от нас. Якоб Бёме. Всякая религия складывается из трех основных элементов – мировоззрения, жизненных нормативов и мистического чувства, которое находит внешнее выражение в культе. Первый элемент обращен к интеллекту человека, второй – к его волевым устремлениям, а третий – к его эмоциональной сфере и интуиции. Причем этот последний является основополагающим. Поэтому-то культ, в какую бы он форму ни облекался, играет в религии такую важную роль. «Внутреннее содержание культа», – пишет один французский психолог, – составляет непрерывное общение с божеством с помощью осязательных средств. Без культа можно знать о существовании Бога или богов, знать их приказания, но только посредством культа можно беседовать с божеством. Разумеется, под словом «культ» мы здесь должны понимать нечто очень широкое. Даже в тех религиях, где внешние их выражения сведены к минимуму, все же какой-то культ существует. Человеку свойственно связывать свои внутренние переживания с какими-то действиями, во что-то их облекать. Отсюда и слово «обряд» – от «облечь», «обрядить». В общении между собой люди никогда не могут избежать хотя бы самой простой формы обряда. Обряд помогает не только человеческим контактам, но и нашей устремленности к Высшему. В этой главе мы рассмотрим доисторический культ в его главных формах, рассмотрим те пути, по которым душа наших далеких предков поднималась к невидимому миру. Метафизическая катастрофа, которая оторвала человечество от полноты непосредственного созерцания Бога, привела к искудению духовной интуиции. Поэтому, стремясь обрести утерянное, люди стали искать способы вернуться к прежнему состоянию. Одним из таких способов стало искусственное вызывание экстаза при помощи плясок, ритмичной музыки, массовых родений. Это была попытка как бы приступом овладеть крепостью духа. В восторженном опьянении, которое вызывали коллективные ритуалы, люди кружились в такт ударам первобытных барабанов. Все обыденное переставало существовать, казалось, что душа летит далеко и освобождается от гнетущих пут. По существу это была попытка механическим путем обрести духовную свободу и могущество. Но в этой попытке, при всей ее надрывности, трогательна та сила неутомимой жажды Высшего, которая не давала человеку погрязнуть в беспросветном полуживотном состоянии. Пожалуй, и эпидемия исступленных танцев в наши дни тоже есть, пусть уродливое, отражение духовной неудовлетворенности и стремление вырваться за пределы обыденности. Массовые родения принадлежат глубочайшей древности, и у нынешних примитивных народов от них остались лишь некоторые следы. Коллективный экстатизм возродился в Древнем мире, на Востоке у семитов и в Греции – дионисизм. У большинства же диких народов мы застаем уже следующую стадию развития – шаманизм. Здесь на первое место выступают избранники, те, кто пытается проложить путь к сверхчеловеческим силам. Ясновидцы, мистики, прорицатели хранят и совершенствуют архаическую технику экстаза. На этом этапе духовной истории утверждается вера в то, что высшими тайнами обладают люди, исключительно одаренные по своей организации, являющиеся посредниками между своими соплеменниками и этими загадочными силами. Хотя слово «шаман» сибирского происхождения, оно прилагается обычно как обобщающая категория ко всем духовицам и экстатикам, какое бы местное название они ни носили. Слово «шаман» родственно индийскому слову «самана», что говорит о близости этого института у азиатских народов. Местные названия шаманов различны. Сейчас невозможно установить, где впервые зародился шаманизм. Очевидно, он возник независимо у разных народов. Зачатки его восходят, вероятно, к очень ранним временам, и постепенно он становится явлением повсеместным. Мы находим его у примитивных тасманийцев и у Кубу, в Меланезии и в Северной Америке, на огненной земле и у африканцев, в Сибири и у народов Алтая. Шаманизм был отмечен у многочисленных народов земного шара и может считаться универсальным явлением. В последнее время это интереснейшее явление доисторической религии исчезает быстрее других живых следов прошлого. Шаманы Северо-Восточной Азии вынуждены были отступить перед натиском бурных общественных и политических изменений в Сибири. Окуюму негритосов и их африканские собратья почти вымерли под влиянием европейской цивилизации. Колонисты, как правило, грубо попирали древние священные традиции туземных культур. Нередки были случаи, когда решительные методы некоторых миссионеров прошлого, особенно протестантских, приводили к быстрому и бесследному исчезновению шаманизма. Однако среди многих туземных народов шаманы и заклинатели еще существуют и пользуются прежним влиянием. Сведения о них, а также данные об уже исчезнувших шаманах, дают возможность в какой-то степени восстановить картину этой древней попытки проникнуть за завесу бытия. Существует немало гипотез о возникновении и характере шаманства. Одни считают его древнейшей религией, другие связывают с магией, третьи видят в нем очень позднее явление религиозной истории. Выдвигается предположение, что шаманизм обязан своим возникновением психическим болезням. Истерия и эпилептические припадки больных людей вызывали суеверное благоговение, и таким образом шаманизм якобы оказывается своеобразным культом сумасшествия. Но такая трактовка является односторонней. Не подлежит сомнению, что в шаманизме действительно было много патологических элементов. Но одним этим объяснить его универсальное распространение и влияние на культуру невозможно. Туземцы действительно боятся душевнобольных, но, как правило, они их не почитают, а убивают. Не говоря о том, что они становятся опасны, в них видят одержимых демонами и стараются от них избавиться. Кроме того, если бы речь шла только о заболеваниях, то теряла бы всякий смысл архаическая техника экстаза. Не нужны были бы те методы, которыми человек вызывает в себе состояние сосредоточения, транса и каталепсии. Теперь установлено, что современные люди, обладающие телепатическими способностями, и индийские йоги могут произвольно вызывать в себе эти особые состояния, и при этом психика их вполне нормальна. Был ли шаманизм особой религией? Против этого свидетельствует тот факт, что шаманы часто существуют наряду с развитой религией и жречеством. Шаманизм известен и параллельно с тотемическими представлениями, и с первобытным монотеизмом, и с религией богини-матери, и продолжает существовать в историческую эпоху наряду с самыми различными религиями Запада и Востока. Поэтому Вера Харузина справедливо утверждает, что шаманство не есть стадия религиозной мысли. Оно не есть религиозная система, предполагающая комплекс религиозных представлений. Шаманство есть только одно проявление религиозных верований народа, нередко уже очень сложных, покоящихся иногда на политеистических воззрениях. В шаманстве сохраняется в качестве пережитка представление о всеобщем божественном отце, но главным образом его мистическое восприятие обращено к Великой Матери, Душе мира и к многообразным низшим духовным существам. Это те силы, существование которых очевидно для ясновидческого зрения, о которых постоянно говорят Бёме, Сведенборг, Штейнер, оккультисты и мистики. Субъективная эмоциональная сторона шаманизма нередко характеризуется ощущением великой космической радости причастия к мировой душе, которое мы позднее находим в греческом дионисизме. Объективно за религиозным опытом шамана стоят, скорее всего, скрытые носители одухотворенности мироздания из сферы трансфизического бытия. О том, что мироощущение и мистика шаманизма не есть плод лишь болезней и заблуждений, красноречиво свидетельствует его практическая значимость в жизни туземных народов на протяжении веков. Экстатические состояния транса делают шамана медиумом и ясновидцем, к нему прибегают и для разрешения различных житейских вопросов. Он безошибочно указывает, где найти в тайге пропавшего оленя, куда нужно отправиться для того, чтобы иметь успех в охоте. Для того, чтобы показать роль шамана в жизни первобытного общества, приведем факт, имевший место в Центральной Африке и сообщенный одним молодым врачом, жившим в тропиках и близко наблюдавшим быт дикарей. В племени Гола было совершено несколько убийств, виновника которых обнаружить не удалось. Когда были исчерпаны все обычные методы розыска, вождь племени Боймакуи обратился к так называемому «большому таинству прута». Все жители деревни сошлись на поляне перед хижиной собраний, куда привели женщину-заклинательницу. Ее небольшая голова с почти мужскими чертами сидела на жилистой шее. Большие пронзительные глаза были запрятаны в глубокие глазницы. Расставив ноги, она опустила перед собой наклонно к земле длинный прут. Направо и налево от нее присели на корточках две другие женщины. Перед ней, молча и неподвижно, застыли четверо мужчин и одна женщина, родственники убитого. По знаку Боймакуи одна из сидящих женщин начала медленно и ритмично постукивать маленькой палочкой по пруту колдуньи. Мертвая тишина на площади производила непривычное для этих мест тягостное впечатление. Негритянка непрерывно смотрела на свой прут, зажатый в неподвижно вытянутых руках. Темп ударов палочкой по пруту все усиливался. Руки и тело колдуньи как бы окостенели. Она закатила глаза и начала в такт бить прутом по земле. Дикие судороги свели сильное тело женщины. Она упала на бок и покатилась по земле, продолжая бить прутом в тяжелом гипнотическом трансе. Окружающие в страхе отпрянули назад. Словно ожидавшая этого момента ведьма, полупрыжком настигла сидевшую рядом с четырьмя мужчинами женщину и, словно обезумев от жестокости, начала наносить ей неистовые удары прутом, пока бедная жертва с криком не упала на землю, а мужчины, как от змеи, не отскочили от нее в сторону. Это странное следствие, несмотря на всю его дикость в глазах европейца, привело, однако, к положительному результату. Обвиненная призналась, и благодаря ей удалось разоблачить и других участников преступления. В этом эпизоде легко увидеть проявление телепатических способностей заклинателя. Разумеется, как и в любом подобном явлении, в шаманизме было немало шарлатанства и фокусничества, но ведь подобные обманы имели место и в парапсихологии. Они не могут служить опровержением действительных способностей шамана. Об удивительных психических силах шаманов было написано много. Самые непредубежденные исследователи приводят многочисленные личные наблюдения из этой области. Вот что рассказывает этнограф Владимир Богорас, убежденный позитивист, о своей встрече с шаманом на одном из островов Аляски. Шаманство на острове пришло в упадок, так как американцы смотрят на него неодобрительно. В сущности, остался один шаман – Ассунарак, потомок старого шаманского рода, глубокий старик. После многих отнекиваний он показал мне несколько образчиков своего искусства. Он предложил мне набросить на его голые плечи концы большого красного американского одеяла. Руки шамана были скрещены на груди, но одеяло каким-то чудом прильнуло к его спине. «Держи крепче», — приказал он, нагнулся и пополз из внутреннего помещения. Я крепко держал одеяло за два свободных конца. Одеяло натянулось и потянуло меня за собой. Я уперся ногами в нижнюю поперечину, скреплявшую остов шатра. И вот, у дива, весь шатер начал вставать дыбом. Справа и слева блеснула луна. Я упорствовал. Весь шатер перекосился. Груда посуды, лежавшая в углу на шкурах, со звоном рассыпалась. Наконец и ушат, стающим снегом и водой, опрокинулся и пролился. Тогда, устрашенный, я выпустил концы одеяла. Старик немедленно уполз из шатра, как змея, и крикнул мне оттуда с торжеством. «А что, одеяло-то мое!» Это гипнотическое воздействие особенно проявляется во время медиумических сеансов шамана, называемых в Сибири камланием. Многие, пишет один исследователь, утверждали всерьез, что видели и ощущали наяву все, о чем говорил шаман. Шаман, находясь во время камлания в особом истерическом трансе, и в самом деле может совершать необычные действия, которые человек в нормальном состоянии проделать не в силах. Ненцы, самоеды, нередко присутствуют при таинственном действии кудесника, напоминающем спиритические сеансы. Заклинатель велит присутствующим связать ему руки и ноги, закрыть ставни и призывает подвластных духов. В темной юрте слышатся всевозможные голоса и звуки. Когда весь шум оканчивается, отворяется дверь юрты, и шаман входит со двора, не связанный ни по рукам, ни по ногам. «Путешествуя по Африке, — пишет агностик Лоуренс Грин, — я натолкнулся на факты, свидетельствующие о существовании внечувственного восприятия, телепатии и ясновидения. Кроме явлений телепатии и внушения, в шаманской практике имеют место и феномены телекинеза. Об одном странном случае подобного рода сообщает американский биолог Фарли Моуэт, долго живший среди вымирающего эскимосского племени и халюмтов. «Как-то осенью после полудня, — пишет он, — на второй год моего пребывания в стране Барнс, мы с Энди спокойно сидели в хижине у залива ветров, пили чай и болтали. Внезапно наша хижина сильно затряслась, примерно так же, как трясет в зубах крысу злая собака. Мы вскочили и выбежали за дверь, уверенные, что произошло землетрясение. Однако на берегу реки ничего подозрительного мы не заметили. Небольшое стадо оленей мирно отдыхало на противоположном берегу. Сентябрьский день был тих и навевал дремоту. Сбитые с толку и несколько обеспокоенные, мы вернулись к прерванному чаепитию. Едва мы уселись, как хижина снова затряслась. Жестяные кружки упали со стола, заткнутые за стропила распялки с шумом полетели на пол. Встревоженные не на шутку, мы опять выскочили из хижины и опять не обнаружили ничего, чтобы объяснило неожиданное сотрясение хижины. Изумленные путешественники побежали к палаткам эскимосов, но те ничего не знали и ничего не заметили, а один из них посоветовал сходить к шаману Какуми. «Тут недалеко за холмом живет Какуми», — сказал он. «Может быть, он знает, что случилось. Похоже, это дело рук дьявола». «Я направился к жилищу Какуми», — продолжает Моуэт. «И когда спросил его, тот ответил сразу же, словно ожидал моего прихода и знал, что я приду». «Это был Апопа», — объяснил он, — «озорник Апопа. Он пролетел здесь, и я заметил, как задрожал воздух, и понял, что он совсем близко». В другом месте Моуэт рассказывает, как эскимос Утек вылечил его наговоренной водой. Однажды у путешественника сделались сильные рези. Тогда Утек после длительных колебаний смущенно попросил Моуэта испытать его средство. Не желая обидеть эскимоса, тот согласился. Утек налил чистую воду в жестяную кружку и стал петь заклинание. Он очень хотел помочь мне, но в то же время его мучил страх подвергнуть насмешкам и себя, и свои убеждения. Действие воды оказалось мгновенным. Много необычайных фактов сообщают этнографы о таинственных способностях туземцев. Так жители островов Фиджи во время священного танца без всякого вреда ходят по камням, раскаленным до бела. У бушменов в пустыне Калахари известно убийство при помощи одного внушения. Пьер Гессо, рассказывая о своей жизни среди африканского племени Тома, приводит такой случай. Когда он со своими товарищами отдыхал в хижине, их поразили необычные звуки. Их слышали все трое. Рядом с ними спал шаман Вуаны. Вдруг царапающие звуки возобновляются с еще большей настойчивостью. С пронзительным скрипом открывается дверь. На пороге стоит Вуаны в коротком бубу, в коротких штанах и с непокрытой головой. Но ведь он у моих ног, на своей циновке. Он лежит на боку, повернувшись ко мне спиной. Я вижу его бритый затылок. Между нами на земле стоит лампа, горящая тускло, как ночник. Я не смею пошевелиться и, затаив дыхание, смотрю на Вуаны. Он какое-то мгновение колеблется, наклоняется, проходит под гамаками тани и вериля и медленно укладывается в самого себя. Вся эта сцена разыгрывается за несколько секунд. Трое французов оказались очевидцами странного явления. Нельзя найти никакого разумного объяснения этой коллективной галлюцинации, говорит далее Гессо. Вериль, единственный из всех нас, разбирающийся в спиритизме, оказался в это время единственным, кто безмятежно спал. Он находит это сверхъестественное приключение почти банальным. Действительно, перед нами характерный случай феномена, известного как произвольный выход в астрал. Обычно, пишет Адольф Элькин, знахари являются одновременно и медиумами. Этого, конечно, и следовало ожидать, ибо самая важная часть их подготовки состоит в испытаниях, во время которых они якобы видят души умерших людей и других духов. «Надеюсь, — пишет этнограф Штернберг, — что никто не заподозрит меня в пристрастии к шаманам, и я могу спокойно засвидетельствовать, что в моем присутствии экстаз шамана и таинственная обстановка, при которой метался и вопил исступленный избранник, приводили геликов в такое состояние, что они галлюцинировали и видели то, что видел в трансе сам шаман. Если даже среди европейцев, в значительной степени утративших древние способности человека, известны многообразные парапсихические явления, то тем более вероятно встретить их у туземцев. Именно эти способности в связи с верой в духовный мир и составляют реальную основу шаманизма. Эдуард Тейлор с наивным высокомерием человека XIX века спрашивал, не обладают ли индийский знахарь, татарский некромант, шотландский духовидец и бостонский медиум одинаковой верой и знанием, которые, может быть, в высшей степени истинны и важны, но которые, тем не менее, отброшены великим умственным движением двух последних столетий, как не имеющие никакой цены. Но в таком случае не есть ли то, чем мы обычно хвалимся и что называем новым просвещением, не есть ли это на самом деле упадок знаний? И он уверен, что ответ будет отрицательным. Между тем, его убежденность в высшей абсолютной ценности нового просвещения есть лишь плод его собственной веры в прогресс, верой, которая теперь уже не кажется столь незыблемой. Конечно, у дикаря нет паровой машины, нет тем более атомного двигателя, но являются ли эти достижения нового просвещения результатом духовного прогресса? Не терял ли человек вместе с цивилизацией многие свои древние духовные способности? Идея регресса казалась Тейлору немыслимой, но мы теперь хорошо знаем, что рост материальной цивилизации вовсе не обязательно способствует духовному росту и тем более не является условием для него. Цивилизация как бы говорит устами великого инквизитора: «Мы дадим вам хлеб и возьмем вашу свободу». Разумеется, сам по себе рост материальной цивилизации не есть зло. Он становится злом, когда вытесняет духовные ценности. А этот соблазн человек почти никогда не в силах преодолеть. Одним словом, я здесь не защищаю первобытного образа жизни, а только хочу сказать, что наличие ракет и холодильников не дает права цивилизованному человеку считать себя духовно выше всех тех, кто был лишен этих благ технического века. То, что доисторические медиумы и шаманы оказывались носителями необычайных дарований и сил, создавало им прочный авторитет в народе. Ведь не нужно забывать, что шаманизм нередко служил житейским целям. Если бы эвенкам или индейцам слишком часто приходилось разочаровываться в реальном могуществе и духовной силе шаманов, то шаманство давно бы исчезло. Между тем, еще в XIX и XX веках оно было настолько жизнеспособно, что оказывало энергичное сопротивление напору буддизма, христианства и коммунизма. Следует заметить, что неудача для шаманов – настоящая трагедия. Она не только роняет авторитет, но приводит часто к его полному падению или даже изгнанию. Он считается ответственным за неудачу, и его обвиняют в злонамеренности. Особенно это относится к тем шаманам, которые берутся лечить людей. Далеко не все шаманы занимаются этим, хотя нередко один человек совмещает в своем лице и прорицателя, и медиума, и врача-знахаря. Не нужно, впрочем, думать, что шаманское лечение – чистое суеверие. Очень часто оно дает удивительные результаты. Так этнограф Чарльз Маунтфорд описывает случай, когда австралийский шаман путем внушения вылечил женщину. В Ирракала, рассказывает об Австралии Уилбур Чеслинг, разразилась эпидемия дизентерии. «Я с отчаяния решил напоить обитателей стойбища, их было около 200, касторкой. Велел сжечь их шалаши и разбить новое стойбище на противоположном берегу ручья. Больше за лекарством никто не пришел. Оказалось, что Марангит-заклинатель изгнал духа болезни. Эта процедура описывается во многих исследованиях и имеет общие черты у всех народов. Она сводится к тому, что заклинатель поет гимны и делает вид, что высасывает болезнь. И здесь проявляется могущественная сила внушения. Впрочем, нередко шаманы отказываются лечить физические недуги. Так в Якутии специальными шаманскими болезнями считают нервные. Именно их в первую очередь берутся излечивать заклинатели. В антирелигиозной литературе очень часто приходится сталкиваться с утверждением, что шаманы грабили и разоряли народ, что они бессовестно эксплуатировали невежественных людей и обирали их как только можно. А между тем в шаманской древней присяге есть такие слова: «Если позовут тебя вместе богатый и бедный, то иди сперва к бедному и не требуй много за труды». Такой благородный принцип сделал бы честь любому современному медику. Напомним, что шаманы, применяя свои способы лечения, никогда не отрицали значение европейских лекарств. Как человек становится шаманом? Им может стать не каждый. У северных народов существует поверье, что тотемические духи предки избирают себе в качестве медиумов либо потомков шаманов, либо особо полюбившихся им людей. Таким образом, решение стать шаманом исходит в первую очередь не от человека. Сами духи призывают его на служение. Кнут Расмуссен так рассказывает о мистическом призвании его друга, шамана Игюгарьюка. В молодости Игюгарьюка часто посещали сновидения. Странные существа говорили с ним во сне, и когда он пробуждался, сновидения стояли перед ним как живые. Тогда сородичи поняли, что он одарен особой восприимчивостью к воздействиям нездешних сил, и было решено, что он призван стать шаманом. Будущий заклинатель всеми силами противился своему мистическому дару, тщетно пытаясь освободиться от него. У большинства медиумов-шаманов подобное сопротивление приводит к ужасным галлюцинациям, припадкам, и тягостное состояние длится до тех пор, пока избранный не изъявит согласие на общение с духами. В противном случае дело кончается тяжким заболеванием. «Я бы умер, если бы не сделался шаманом», — говорил один геляк. А якутский шаман, который под влиянием миссионера перестал вызывать духов, жаловался русскому исследователю. «Это нам даром не проходит. Наши господа, духи, сердятся всякий раз на нас, и плохо нам впоследствии достается. Мы не можем оставить этого, не можем не шаманить». Готовясь к своему служению, будущий шаман удаляется далеко от стойбища. Его оставляют надолго в пещере или в шалаше одного, без пищи и питья. В эти дни он должен сосредоточиться на мысли о великом духе и своем духе-покровителе. «Истинную мудрость, — говорил шаман Игюгарьюк, — можно приобрести лишь вдали от людей, в великом уединении, и постигается она лишь путем страданий. Только нужда и страдания могут открыть уму человека то, что скрыто от других». Через несколько дней посвященному дают немного пищи, а потом испытание снова продолжается. Игюгарьюк рассказывал: «За эти 30 дней он натерпелся такого холода и голода, так истомился, что временами умирал ненадолго. Но он все время думал о великом духе, стараясь гнать от себя мысли о людях и повседневных событиях. И лишь под конец явился к нему дух-пособник в образе женщины. Явилась она, когда он спал, и ему чудилось, что она носится над ним. Затем пост повторился». Совершенно так же происходит посвящение в шаманы и у других народов. У австралийцев, например, Ирун Штариния, дух-покровитель, являясь избраннику, вынимает внутренние органы у посвящаемого и заменяет другими. Человек чувствует полное перерождение всего своего тела и духа. Невольно вспоминается библейский пророк, воспетый Пушкиным, который пережил такое же перевоплощение. Здесь речь идет не о метафоре, а о подлинном потрясении, которое испытывает все существо человека. Таким образом, применяя определенные искусственные приемы, шаман достигает того, что к нему возвращается крупица древнего ясновидения. Но это ясновидение не проникает дальше низшего мира стихийных духов. Шаманы всего мира, от огненной земли до Гренландии и от Чукотки до Австралии, связывают свое служение духовному миру с особыми обрядами. В момент призывания невидимых сил заклинатель должен отрешиться от своей повседневной жизни, иметь определенную символическую одежду, головные украшения, жезл или бубен. Последний играет более важную роль, чем думают некоторые исследователи. Не случайно во многих странах его считают обязательным атрибутом шамана. Изготовление его связано с особым ритуалом, части его имеют символическое значение. Североамериканские индейцы на бубнах рисуют красной краской тотемических предков животных, и венки делают изображения духов. Бубен – это не просто музыкальный инструмент. Он выполняет роль своеобразного медиумического орудия, привлекающего духов. Вызывание духов в камлане происходит чаще всего в особых, специально для этого оборудованных помещениях, но иногда оно совершается на открытом воздухе. Во время камлания шаман прибегает к музыке как к средству, которое заставляет сердце человека трепетать и биться в унисон с незримыми стихийными силами. Эта музыка нередко производит огромное впечатление даже на европейца. Так, по свидетельству Гэсо, звуки священной мелодии племени Тома, которую не должны слышать непосвященные, это какие-то вздохи допотопных чудовищ, нечеловеческая музыка первых веков существования Земли, рождающая в душе невыразимую тоску. В пении сибирских шаманов порой звучат слова неизвестного никому языка, который непонятен и самому шаману. Иногда гимн превращается в призывание и заклятие. «Придите, придите, духи волшебства! Если вы не придете, то я сам к вам отправлюсь». Музыка камлания, рассказывает один очевидец, вначале нежная, неуловимая и произвольная, как шум приближающейся бури, она растет и крепнет. По ней зигзагами, точно молнии, пробегают дикие окрики. Каркают вороны, смеются гагары, жалуются чайки, посвистывают кулики, соколы да орлы. Все те, кто летает высоко над землей, ближе к небу, видимо, обеспокоены ожидаемым появлением, наполняя юрту своим жалобным криком. Музыка растет и достигает апогея. Удары по барабану, частые, сильные, сливаются в один непрерывный, все возрастающий гул. Колокольчики, погремушки, бубенчики гремят и звенят, не уставая. Это уже не буря, а целый водопад звуков, готовый потопить сознание присутствующих. Камлание часто сопровождается танцем, который заканчивается тем, что шаман приходит в состояние транса. Вот как описывает это явление Йенс Бьерре, наблюдавший его в пустыне Калахари. «Бушмены не поклоняются Луне, но ее фантастический свет вызывает в них сильную потребность обратиться к великому духу. В пустыне, где безлунные ночи гнетут человека, луна на редкость сильно влияет на его ум. Физическая сила ее притяжения, заставляющая многие миллиарды тонн воды перекатываться по земной поверхности в приливах и отливах, трогает и чувствительную душу первобытного человека, который под ее неотразимым таинственным влиянием танцует и поет о своих мечтах. В эти ночи полной луны, когда пустыня купается в призрачном серебристом свете, а воздух подрагивает в такт монотонной песни и топоту ног, я сам чувствовал на себе чары луны. Ритмическая песня без слов звучала часами. Как бесконечно бегущие волны, она парализовала ум. Казалось, человек покинул свое бренное тело, и ему чудятся фантастические видения. Время прекратило свой бег. В песне слышались страстные желания и печаль. Она проникала куда-то в подсознание и пробуждала все это, пережитое и давно забытое. Песня доносилась издалека, как будто из древних кочевий Африки. Затем началось нечто совсем необычное. Цонома и Кейгей завыли и зарычали по зверинам. Цонома побежал, издавая пронзительные вопли. В свете луны было видно, как он бегает вокруг поселения. Вдруг, громко взвизгнув, он метнулся между сидящими на корточках женщинами. Побежал босыми ногами по тлеющим углям костра. Он стонал, дрожал и, наконец, свалился без чувств. Каталептическое состояние, которое охватывает шамана, он сам толкует мистически. Он утверждает, что во время транса он поднимается или опускается в запредельные сферы и беседует с духами. он возвращается оттуда, окруженный сонмом загадочных существ, которые наполняют его жилище. Приходя в себя, заклинатель поет древние песни, в которых выражается радость слияния с силами бытия, с миром духов. Это чувство передается всем присутствующим. «Когда она пела», — говорили об одной эскимосской шаманке, — «то себя не помнила от радости, и все в жилье тоже, так как их души освобождались от всего, что их давило. Они поднимали руки и отбрасывали прочь всякую злобу и ложь». Но далеко не всегда возвращение было столь мирным. «Пробуждение шамана от транса», — говорит Фарли Моуэт, — «происходит иной раз чрезвычайно бурно. Он вскакивает на ноги, одержимый совершенно необъяснимой физической силой. В этот момент полдюжины человек не могли удержать его. Он может прорваться сквозь стенку палатки и исчезнуть в темноте, а затем вернуться окровавленным и в последней степени изнеможенным. Шаману, выходящему из транса, случается нанести себе телесное повреждение, которое было бы роковым для обыкновенного человека. Однако у шамана такие раны всегда заживают». Транс фиджийского шамана сопровождается стонами, вздутием вен. Прорицатель с вращающимися выпученными глазами, бледным лицом, с посинелыми губами, обливаясь потом, с видом совершенно бешеного человека, высказывает совершенно неестественным голосом волю божества. Эта одержимость часто сопровождается нервными припадками или некоторыми видами истерии. Но от этого далеко до вывода, что всякий транс доисторических мистиков – только патология. Не являются ли нередко болезненные процессы в душе стимулом для проявления некоторых высших способностей человека? Следует с большой осторожностью судить о шаманизме, ибо в нем, как и в других родственных явлениях, патология нередко соседствует с гениальностью – и подлинным созерцанием незримого. Шаманизму изначало была присуща двойственность. С одной стороны, доисторические мистики были предтечами носителей свободного религиозного вдохновения исторических времен. Все пророки, харизматики, все духовно-творческие зачинатели нового, психологически, субъективно, принадлежали тому потоку религиозной жизни, который начинается с экстатиков каменного века. То, что веками воспитывалось в мистике Индии, что нашло завершение в орфизме и неоплатонизме, имеет корень в этой высшей одухотворенной стороне шаманизма. Семитическое пророчество, бывшее естественной почвой, на которой вырос библейский профетизм, также коренится в нем. Следует различать субъективную религиозную восприимчивость и одаренность от подлинного откровения. Субъективная природа человека есть лишь воспринимающая почва, на которую далеко не всегда могут воздействовать положительные духовные силы. Шаманизм сопротивлялся угасанию духовных сил в человеке, тренировал его внутреннее зрение, совершенствовал методы экстаза и созерцания. Таинственный невидимый мир открывался в нем не только через предание и миф, но был дан в непосредственном опыте. С шаманами в мир вступают первые религиозные вожди. Роль индивидуальных качеств, отмечает известный этнограф Вера Харузина, чрезвычайно сильна в шаманстве. А следовательно, здесь мы имеем дело с начальной стадией личного религиозного чувства и призвания. Духовицы были живыми свидетелями иной реальности, которая обычно недоступна человеку. Один путешественник так описывает эвенкийского шамана из Туруханского края. Он имел при восприимчивости и впечатлительности своей натуры пылкое воображение, веру в духов и таинственное с ними общение. Миросозерцание его было исключительное. Бледный, истомленный, с острым проницательным взглядом, человек этот производил странные впечатления. Кнут Расмуссен не напрасно называл шаманов искателями правды. Они были носителями наиболее заветных верований и духовных ценностей своего народа. Они нередко были и его наставниками в добре. Адольф Элькин свидетельствует, что после посвящения знахари-ясновидцы остаются под глубоким впечатлением своих духовных преимуществ, и это укрепляет в них чувство нравственной ответственности. «В Восточной Австралии, — говорит ученый, — знахаря называют кураджи, что означает «мудрец». Среди знахарей могут попасться и шарлатаны, как это отмечали первые исследователи. Но то же самое можно сказать о любой профессии. Однако тот, кто прошел через обрядовые и духовные испытания, пережив смерть и возвращение к жизни, должен руководствоваться в своем поведении высокими идеалами. Эта этика прорицателей тесно связана и с их ролью целителей. Исследователь загадочного племени Айну, Дальний Восток, писал: «Постоянное стремление облегчить страдания своих ближних развивает в айнских шаманах более высокий строй мыслей и альтруистические чувства. Разговор с шаманом всегда представляет интерес, так как он обладает живой фантазией, которая часто уносит его за пределы повседневной жизни. Он часто доступнее чувству сострадания к чужим горестям». Кристофер Даусон особенно подчеркивает большую религиозно-социальную роль шаманства в истории. «Уважение, которым окружен провидец, по его мнению, есть первое проявление победы духа над силой. Он подчеркивает, что институт шаманства открывал пути для духовно одаренных личностей. В Северной Америке, — говорит Даусон, — шаман часто и пророк, возглавляющий свой народ во время социальных кризисов. Все великие племенные движения в Северной Америке можно вывести из учения неких пророков, которые притязали на своего рода мессианское откровение. Такова была проповедь Текумсе и его брата-пророка, людей благородного характера и возвышенного образа мыслей. Следует напомнить, что аналогичные явления были отмечены в Африке и в Полинезии. Однако в шаманизме есть и другая струя, которая в первобытных культурах проявлялась очень сильно. Она обнаруживает разлом и раздвоение в мистическом сознании. Не случайно шаманизм называли «черной верой». То, что мы знаем о шаманах различных стран и о характере их откровений, позволяет сделать вывод, что их сверхъестественный опыт, если оставить в стороне обман и патологию, был, очевидно, чаще всего опытом оккультным. Темные демонические силы овладевали человеком и через него оказывали пагубное влияние на религию и культуру. В шаманизме очень распространены явления, которые были известны в европейском темном оккультизме. Нередко шаманский культ выливался прямо в преклонение перед злыми силами и демонами. Нередко шаманский культ выливался прямо в преклонение перед злыми силами и демонами. Этому не приходится удивляться. Люди боялись злых духов и старались завлечь их на свою сторону. Зло обладало даже своеобразным очарованием, что было причиной многих страшных страниц религиозной истории древности. Кровавые ритуальные оргии в дебрях Африки, человеческие жертвоприношения в Мексике, ритуальный каннибализм – все это трудно признать результатом врожденной жестокости. Эти чудовищные извращения коренились в глубинах мистического зла, которое встает на пути человеческих исканий как соблазн и испытание. Каннибализм, по словам Гилберта Честертона, не первобытный и даже не зверский, то есть звериный обычай. Каннибализм искусственен и даже изыскан, как истинное искусство для искусства. Люди едят людей совсем не потому, что не видят здесь ничего плохого. они прекрасно знают, что это ужасно, и поэтому едят. Между прочим, думается, что старинные легенды о девушках, которых отдают в жертву дракону, не есть сплошной вымысел. Как полагают, даже в наши дни в некоторых изолированных озерах сохранились гигантские представители чудовищного царства рептилий прошлого. Возможно, подобные редкие пресмыкающиеся были известны и в древности. Их окружали суеверным страхом и приносили им в жертву людей, до тех пор, пока какой-нибудь смельчак не убивал ящера. Отсюда сказание о рыцарях-избавителях. На демонические черты первобытных шаманских культов указывает одно любопытное якутское сказание, согласно которому первый великий шаман был противником бога. Через весь шаманский мистицизм настойчиво проходит мысль о том, что духовный мир нужно подчинить человеку, заставить его служить себе. Эскимосские шаманы, например, в дни своей подготовки ждут духа-покровителя, чтобы вступить с ним в схватку и покорить его. Камлание часто есть приказ духам явиться на зов повелителя. Здесь происходит извращение религиозного инстинкта. Человек вновь и вновь стремится утвердить свою власть и волю над высшим. Для этого он ищет и, как ему кажется, находит верные способы и пути. Так зарождается магия, о которой речь будет в следующей главе. Итак, шаманизм – не простое суеверие, а одна из древних попыток человека прорваться к потерянному Эдему. Но чаще всего эти попытки приводили его на скользкий путь оккультизма. И, стремясь овладеть миром низших духов, он сам оказывался в их власти.